Сегодня у нас с вами 12 ноября, и тема у нас с вами занятий будет обширная, о чувственном видении духов. Эта тема сейчас стала злободневной. Очень много появилось людей, пораженных, впадающих в состояние прелести, поэтому мы с вами должны сами твердо знать, как остерегаться, и твердо усвоить, как объяснить человеку, попавшему в такую беду. Итак, помним, что Владыка сказал, что каждый из нас должен быть катехизатором. Поэтому мы с вами в духовных вопросах должны четко разбираться, твердо уяснить и знать, как изложить. Полезно воскресить в памяти, какими свойствами обладал человек до грехопадения, какими стал обладать после грехопадения и какими будет обладать после всеобщего воскресения. Мы с вами уже разбирали эти свойства, но полезно их вспомнить. Значит, итак, святитель Игнатий Брянчанинов учит, что до падения человека тело его было бессмертно, чуждо недугов, чуждо настоящей его дебелости и тяжести, чуждо греховных и плотских ощущений, ныне ему свойственных. Итак, какое было замечательное тело! Бессмертное, никаких недугов не было, ни недомоганий, ни болей, ни слабостей, да? Ни греховных и плотских ощущений не было этого. Чувства его были несравненно тоньше, действие их было несравненно обширнее, вполне свободно. То есть действие чувств было свободное. Оно не было связано вот этими греховными переживаниями, наущениями вражьими. И было тоньше и обширнее. Мы не можем сейчас себе представить, как действовали чувства у человека до грехопадения. Но должны знать, что оно было гораздо благодатнее. Облеченный в такое тело, с такими органами чувств, человек был способен к чувственному видению духов, к разряду которых он принадлежит душою, был способен к общению с ними, к тому боговидению и общению с Богом, которые сродны Святым Духом. Итак, вот до грехопадения было такое тело и такие органы чувств, что видели духов, то есть ангелов, видели воочию. Сейчас мы знаем, что вот этими глазами от нас видение духов сокрыто с пользой для нас. Святое тело человека не служило для него препятствием, не отделяло человека от мира духов. То есть у нас сейчас мы нашим дебелым телом отделены. Все, граница. Не видим, не слышим. А тогда и слышали, и видели. Святое тело, человек, облеченный в тело, способен был для жительства в рае, в котором ныне способны пребывать одни лишь святые и одними душами своими, в которые взойдут тела святых по воскресенье. Итак, раньше можно было жить с нашим телом в раю. Сейчас вот этим телом, которое мы имеем, с ним там жить нельзя. Оно не обладает такими свойствами, с которым можно было бы там поселиться. Видим, сейчас только души находятся, то есть человек разделяется на тело и душу. Тело здесь предают земле, а душа, если человек свят, значит в Царстве Небесном общается со святыми. Тогда эти тела оставят во гробах дебелость, усвоившаяся им при падении. То есть вот эта дебелость, которая нам была сообщена при грехопадении, она останется в гробу. Все. Вот предали нас земле, и она там останется. По воскресении тело, вот эта дебелость будет оставлена. Не будет вот этой тяжести. Тело у нас с вами тяжелое. Не будет тяжести. Видим, Господь с телом на глазах у всех взлетел. Царство Небесное. Да? Вот, на глазах у всех. Так вот, тогда они сделаются духовными, даже духами, по выражению преподобного Макария Великого, явят в себе те свойства, которые им даны были при сотворении. То есть вернется вот та благодать, вернется то тело, те свойства, которые Господь дал при сотворении. Это после нашего с вами воскресения. Тогда человеки снова вступят в разряд святых духов и открытое общение с ними. Все. Тогда, находясь в теле, можно будет спокойно общаться с ангелами. Образец тела, которое вместе было и тело, и дух, мы видим в теле Господа нашего Иисуса Христа по Его воскресении. Итак, видим, как святой говорит, и тело, и дух. Образец тела. Где мы видим это в Священном Писании? Двери затворены, ученики находятся в помещении, вдруг появляется Господь. Они пугаются, думают, что это дух. Он говорит, освежите руки, ноги, дайте мне есть, я буду есть. Да? Вот. То есть, тело каким-то образом прошло через вот это твердое вещество. Мало того, помним, когда в Эммаус шли апостолы, и он к ним присоединился, когда преломили хлеб, то вдруг он стал невидимым. Но ведь он был с телом. Это же не привидение. Какие свойства у тела? Еще раз, вознесся вместе с телом. Вот, видим, вот такое тело ожидает нас с вами, если мы, конечно, в течение этой жизни приложим любовь к Богу, любовь к ближнему, усилиям и вознамеримся все-таки со святым быть в Царстве Небесном. Падением изменилась душа и тело человеческое. В собственном смысле падение было для них вместе и смертью. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого древа в саду ты будешь есть». А древо познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. То есть это не пустая угроза. Это не в переносном смысле. Твердо, смертью умрешь. Вот еще раз, это цена наше с вами непослушание Богу. Любой грех смертью умрешь. Цена непослушания. Видимая и называемая нами смерть, ну, то есть, то, что мы говорим о человеке, когда он расстается с телом. Да? Так вот, видимая и называемая нами смерть в сущности есть только разлучение души с телом. Прежде того, уже умерщвленных отступлением от них истинной жизни Бога. Итак, когда человек здесь, на земле, сейчас умирает, то есть разлучается душа с телом, то это только разлучение души с телом уже убитым грехом. То есть мы, отступление от Бога, уже умерщвлены. Мы вот здесь живем, будучи уже умерщвлены. Потом только разлучается душа с телом. Мы рождаемся уже убитыми вечной смертью. Мы рождаемся уже убитыми. Мы не чувствуем, что мы убиты. По общему свойству мертвецов не чувствовать своего умерщвления. То есть мертвец, когда лежит вот тело мертвое, оно не чувствует, что оно умерло. Оно лежит без чувств. Вот так и мы с вами не чувствуем своего мышления. Недуги нашего тела, подчинение его неприязненному влиянию различных веществ из вещественного мира, его дебелость – суть следствия падения. Еще раз, все наши недуги с вами – следствие нашего грехопадения. То есть по грехам приемлем недомогание, недуги, старость, и мы с вами тлеем, мы разваливаемся. В процессе жизни идет распад. Чем старше, тем больше разваливаемся, это норма. Пока будем тлеть, вернее, пока тело будет тлеть в гробу. А в Пахомии, простите, Полихроний рассказывал нам, что в монастыре Пентукле был один брат, весьма внимательный к себе и строгий подвижник, но его обуревала страсть блуда. Не вынеся плотской брани, он вышел из монастыря и отправился в Иерусалим, чтобы удовлетворить свою страсть. Но лишь только он вошел в жилище блудницы, как вдруг весь покрылся проказой. Увидев это, он немедленно вернулся в монастырь, благодаря Бога, и говоря: «Бог послал мне эту болезнь, да спасет мою душу», и воздал великую хвалу Богу. Вот показательный пример, что наши все болезни за наши грехи. Но видим, как отреагировал на вот это страшное событие инок. Ведь представьте себе, проказа, заразная болезнь, таких отселяли. Это не просто телесная болезнь, когда струпья. Это болезнь еще и духовная, потому что находишься у всех в презрении. Все от тебя чуждаются, боятся как бы не заразиться. И вот человек получил такую болезнь, не взроптал, не впал в уныние, в отчаяние, не сказал: «А все равно помирать», а воздал хвалу Богу. Воздаем ли мы с вами хвалу Богу, когда у нас заболел зуб? Когда у нас вдруг началась изжога и стала в боку стрелять, а в спину отдавать? Благодарим ли мы Бога? Нет, у нас ум занят другим. Как бы исцелиться? Тут мы начинаем на поиски врачей особых, лекарств особых. Начинаем всех выспрашивать и получаем массу советов. И если бы мы съели и выпили все, что нам советуют, то мы бы не знали, от чего мы померли. Потому что чего только не... Все, у нас все врачи, все. Все. Каждый знает, чем надо лечить какую болячку. Да? Итак, видим, чем занят ум. Кстати, помним, в Риме, да, был такой обычай, если человек заболевал, его выносили на площадь, ложили, и каждого проходящего спрашивали, вот, говорит, у него горячка, и нога дергается, что ему порекомендовать? И каждый, что знал, то и рекомендовал. Ему все применяли. Да? Ну, понятно, что было с человеком. Ну, вот так они считали, что так правильно. Так вот, еще раз. У нас разум занят не тем, чтобы возблагодарить Бога, сказать: «Достойно мне, по делам приемлю». Первое. Второе. Что слава тебе, Господи, ты мне послал эту болезнь для спасения души. Во-первых, напомнил, что я не вечный, а то живу, как будто никогда умирать не собираюсь. Как будто умирают мои соседи, родственники, кто угодно, только не я. Поэтому могу жить, как хочу. Потому что отвечать не придется. То есть, вот, еще раз, показательный пример. Как только у нас с вами тут стрельнуло, там кольнуло, слава тебе, Господи, Господи, пусть через эту болезнь простятся мне мои грехи, да, используя для дела болеем и так далее. Да? Вот у нас с вами такая задача. По причине падения наше тело вступило в один разряд с телами животных. Оно существует жизнью животных, жизнью своего падшего естества. Еще раз, тело у нас в одном разряде с животными. Обратим внимание, Вот все, что телом испытывает животное, испытываем мы раньше, этого не было. Все вот эти желания наши плотские, это желания животные. Оно служит для души темницей и гробом. Еще раз. Тело, темница и гроб. Как мы за него хватаемся, как мы боимся с ним расстаться. То есть, как мы боимся умирать. Силы, употребляемые нами, сильны выражения, но они еще недостаточно выражают ниспадение нашего тела с высоты состояния духовного в состояние плотское. Итак, упали телом до уровня животного, сделали тело гробом, темницей. Вот такой результат грехопадения. Нужно очищение себя тщательным покаянием. Нужно ощутить хотя в некоторой степени свободу и высоту состояния духовного, чтобы стяжать понятие о бедственном состоянии нашего тела, состоянии его мертвости, причины отчуждения от Бога. Еще раз, вот для того, чтобы нам понять, в каком мы бедственном положении находимся, что нужно? Очищение покаянием. Еще раз, какое у нас с вами великое таинство покаяния? Очищает от грехов, воскрешает убитую грехом душу. И как многие пренебрежительно к нему относятся. Как легкомысленно приходят на исповедь. Без подготовки. Пришла словом, делом, помышлением. Все. В этом состоянии мертвости, по крайней дебелости и грубости, телесные чувства не способны к общению с духами. Не видят их, не слышат их, не ощущают. То есть вот этим дебелым телом не видим мы ангелов, не слышим, не ощущаем. Так, притупленная секира уже не способна к употреблению ее по назначению. То есть, действительно, тупой секирой не разрубишь дрова. Вот у нас такое тело стало. Святые духи уклонились от общения с человеками, как с недостойными такого общения. Еще раз напомню, мы с вами об этом уже говорили не раз, что человек недостоин общаться со своими духами, поэтому духи святые с нами не общаются. Духи падшие, увлекшие нас в свое падение, смесились с нами, чтобы удобнее содержать нас в плену. Стараются делать и себя, и свои цепи для нас незаметными. То есть, еще раз видим, помним, что самое большое достижение дьявола – это то, что он внушил человеку, что его нету, и бесов, что их нету, сказка все это. Тогда можно тайно действовать, человек думает, что он совершает все по своей воле и все сам. А на самом деле делает по наущению, таким образом становится рабом злого духа, рабом беса. Святитель Феофан Затворник учит. Во всяком человеке, не раскаянно живущем во грехе, живет бес, как в доме и всем у него распоряжается. Еще раз. Во всяком человечке, живущем не раскаянным во грехе, живет бес. Но начиная с тех, кто вообще на исповедь не ходит, не кается. Все, в таком человеке живет бес твердо. Слышим, что святой говорит. А теперь, что касается нас. Вот если человек ходит на исповедь, но в каком-то грехе не кается, священник его не спрашивает, потому что раз человек не кается, может быть, человек не творит его, или считает, что, может, уже покаялся, какое-то время не творит, и так далее. Человек не кается, живет с этим грехом, он живет вместе с бесом. То есть бес живет в нем. Каждый нераскаянный грех – это место в сердце для того, чтобы там гнездился бес. У нас, еще раз, вот сейчас самое распространенное у женщин – это мужская одежда, брюки. В храм лицемерно приходят в юбке. Дома на улице там нету Бога, там можно ходить в чем хочешь, одевают брюки и носят в сердце беса постоянно. Я уж не говорю про краску и прочее. Если человек в каком-то грехе не кается, или кается лицемерно, не желая от него освободиться, то непременно в нем живет бес, запомним. Хотим, чтобы в нас жил бес. Значит, надо с каждым грехом не на жизнь, а на смерть. Убивать будут, но перед телевизором не сяду. Все. Как сел, там не один бес в сердце. Попробуй выгони. Да? Еще раз. Вот запомним. В человеке, живущем нераскаянно, живет бес. Даже в том, кто ходит в храм на исповедь, но в каком-то грехе не кается и не исправляется, значит, все лазейка. Когда по благодати Божией такой грешник приходит в сокрушение о грехах своих, кается и перестает грешить, бес из него изгоняется. Видим, единственная возможность расстаться с ним – это покаяние. Сначала он не беспокоит покаявшегося, потому что в нем на первых порах много ревности, которая как огонь жжет бесов и как стрела отражает их. Еще раз хочу напомнить для новоначальных, о какой ревности идет речь. Это не та ревность, когда жена мужа ревнует. Ревность от слова рвение. То есть человек, когда приходит и кается чистосердечно, то на первых порах у него много рвения, много стремления избежать, снова не впасть в этот грех. Один, другой, третий, ну в чем раскаялся. Поэтому вот эта вот ревность, вот это рвение, она жжет бесов. Значит, какой мы с вами должны сделать вывод? Не хотим, чтобы бесы нами владели, управляли и над нами измывались. Значит, мы постоянно должны в себе воспитывать вот это рвение. Постоянно не опускать руки, не считать, что мы уже спаслись. Уже ходим, уже каемся, уже свечки ставим. Нет, вот как только ослабевает, потом, когда ревность начинает охладевать, приступает бес издали со своими предложениями. Итак, он сразу не набрасывается. Он в помыслах начинает предлагать. Подкидывает воспоминания о прежних удовольствиях и зовет к ним. Вот человек пил, перестал пить, бес начинает потихонечку напоминать. Вот помнишь, там было, вот тут, ну, 100 грамм, ничего страшного, ну, венца там и прочее. Или то же самое с блудом, то же самое со сплетнями, с анекдотами, с шутками и прочим. То есть любое греховное действие, видим, он не сразу, он начинает воспоминания. Помнишь, как было? Да? Он как плясала раньше, молодая была, плясала здорово. Да? Вот. Не постерегись только покаявшийся, от сочувствия скоро придет к желанию. То есть, еще раз, вот если мы начинаем сочувствовать греху, то есть наши чувства начинают располагаться к нему, то это чувство скоро придет к желанию, появляется желание уже. Если и здесь не опомнится, помним поэтапно, и не возвратит себя в состояние прежней трезвости, то падение недалеко. То есть можно поэтапно, пришел помысел греховный, отвергли, не совершили грех, но пропустили, появилось сочувствие, появилось желание, и здесь еще можно пресечь. Кажется, что было желание то совершить и это совершить. Если нет, тогда падение недалеко. Из желания рождается склонение на грех и решимость. Вот решимость, совершение, ну все, сейчас пойду куплю. Внутренний грех готов, все. Вот как только у человека решимость на грех, внутренний грех готов. Для внешнего ожидается только удобный случай. Случай нужен. И непременно представится этот случай. И грех будет сделан. Все. Враг устроит нам. Все устроит. Все обстоятельства он устроит так, что мы непременно этот грех совершим. Потому что Господь попустит. Потому что враг скажет, все. Он уже внутренне этот грех совершил. Ему только внешне. Понятно, что Господь попускает, если мы даже и совершаем внешний этот грех. Опять-таки, это видится по той причине, что нас не смущает внутренний грех. Многие не считают за грех разглядывать порнографию. Делом-то не совершаю. Многие не считают за грех обижаться, то есть ненавидеть человека, который тебе досадил. Ну, я же не убила. То есть не считают за грех и прочего. Господь попускает, человек делом начинает совершать, может, тогда трезветь начнет. Может, тогда поймет всю тяжесть того сочувствия, которое расположило к греху. С этими вместе бес опять входит и начинает гнать человека от греха к греху еще быстрее, чем прежде. Помню, легко посадить жирное пятно. Попробуй выведи его с одежды. Легко впасть в грех, попробуй избавиться. Это изобразил Господь притчей о вторичном возвращении беса в очищенный и подметенный дом. Помним, вышел бес, уходит, когда Господь изгонит беса, он уходит в безводную пустыню, скитается, им худо, он приходит, находит наш дом чистый, выметенный, но пустой, нет там ни молитвы, нет там ни веры, нет рвения. Тогда что он делает? Берет 7 бесов худших, и второе горше для человека, чем первое. Потом удивляемся. Если же они и открывают себя, то открывают для того, чтобы укрепить свое владычество над нами. То есть иногда бесы являются для нас чувственным образом, видимым образом бесы являются. Однажды ночью афонский святой Симон Мирточивый молился. Вдруг явился перед ним демон в виде страшного дракона. Ну, представим себе на месте этого подвижника. Кстати, пещера, ночь, ни души, и вдруг появляется дракон. Вот от одного вида должно упасть в ужас. Зевнув, он хотел проглотить его, но так как не было на то соизволения свыше, не мог умертвить его, хотя одним ударом хвоста поверг преподобного на землю. Ударив так сильно, что святой Симон в совершенном изнеможении едва мог собраться с духом и воспеть с пророком. Приближается на мя злобствующим, еже снеси плоти моя. Аже яко глух не слышах, яко нем не отверзай уст своих. Вот представим себе, человека ударили, а он вместо того, чтобы закричать от боли, он псалмами призвал Бога на помощь. Он псалмы запел. Поем ли мы псалмы, когда нас кто-то обижает? Пусть ни кулаком, ни рукой, ни ногой, словом нас обидели. Тут же мы кричим, пусть даже не вслух, а про себя. Есть ли у нас вот это вот явление? Значит, понятно, нету. У нас обида, у нас мысль, как бы ее отомстить, за что нам это сделали и прочее. Все что угодно, кроме молитвы. Вот в этот момент у нас нету молитвы. А как так получилось, что его ударил дракон? Мало то напугал, а тут от страха можно было в обморок упасть. Дракон явился ночью. И потом еще и ударил. А он псалмы запел. От чего это? Это от навыка, которого у нас с вами нету. У него был навык в молитве. И она, как видим, она лилась из него. То есть молитва, она самодействовала в нем. Она тут же из него вырвалась. Вот как у нас вопли бесчинные неожиданно вырываются, потому что мы в них навыкли. А у него, видим, значит, смысл какой? Мы с вами должны двигаться к тому, к тому двигались они. То есть обретать вот эти навыки, чтобы нам говорить, будь ты проклят, дайте Бог здоровья. Господи, не накажи, не ведай, что творит. Вот так оно автоматически должно происходить. То есть это норма для нас с вами должна быть. Между тем, страшный дракон не переставал бить его хвостом с намерением, если не совсем умертвить, когда бы это допустил Бог, то, по крайней мере, навести страх и таким образом выгнать его из пустыни. Видим, с бесами шутки плохи. Ведь бил по-настоящему. И хочу заметить, что те из святых, кто переносил побои от бесов, они в один голос заявляют, что побои от человека никак не могут сравниться с побоями от бесов. Они так крепко бьют, что люди так бить не умеют. Они ангелы. Но вместо страха, несмотря на невыносимую боль, святой Симон обратился к Богу с молитвенным воплем, страдальческой души и зная, что на самом деле не дракон напал на него, а под видом его вооружился сатана, противопоставил ему имя Господа. Еще раз, вот нам показатель. Что мы с вами должны делать? В любом случае, напади на нас бес открыто, явно, или бес через человека нападает, которым он завладел. Вот еще раз, если человек гневится и злобствует, понятно, кто им руководит. Понятно, что это бес языком этого человека, руками его и прочим. Это бес на нас нападает. Значит, понятно, у нас с вами единственное противопоставление должна быть молитва. И опять-таки, душевное расположение к этому человеку, если это человек. Значит, сочувствие, сострадание к нему. Не озлобленность, а сочувствие, сострадание. Его бес терзает. Он несчастный. Господи, помоги ему. Господи, освободи его. А если бес открыто пришел, ну, значит, понятно, молитва. Всем нам, находящимся в рабстве греха, надо знать, что общение со святыми ангелами не свойство нам по причине нашего отчуждения от них падением, что нам свойственно по той же причине общение с духами отверженными, к разряду которых мы принадлежим душою. Еще раз помним, даже если бес придет в виде ангела, не принимать. Возникает вопрос, а если это ангел придет на самом деле? А мы скажем, отойди, я не достоин тебя видеть. А вдруг мы обидим ангела? Так вот, еще раз запомним, что святые отцы учат, что если придет ангел, а мы его не примем, сказав, я недостоин общаться с ангелами, то это похвально. Ангелы не обижаются. У них нет такого чувства обиды. Это у нас с вами есть злопамятство, поэтому мы обижаемся. А Господь похвалит за то, что мы опрометчиво не предались, потому что действительно считаем себя недостойными, каковыми и являемся. То есть я недостоин видения ангелов, я это понимаю. Поэтому если ангел, это значит не ангел. Может, кому другому послали, но не ко мне. Ты, наверное, ошибся. Так говорили святые. Вот это достойно. А если мы его приняли, значит, тут же, о, ангел ко мне висел. Значит, мы себя считаем достойными видеть ангелов. Значит, мы с вами уже такую святость духа обрели, что в состоянии с ними общаться. Что чувственно являешься духи человеком, пребывающим в греховности и падении, суть демоны, а никак не святые ангелы. Душа оскверненная, сказал святой Исаак Сирийский, не входит в чистое царство, не сочетается с духами святых. О. Святые ангелы являются только святым человеком, восстановившим с Богом и с ними общение святой жизнью. Когда святой великомученик Федор Стратилат был распят на кресте и кроме ужасных страданий терпел еще другие истязания, то, изнемогая духом и телом, наконец воскликнул: «Господи, Господи, Ты мне предрек, что Ты со мной, зачем же ныне оставил меня? Вот пришло время помощи, помоги мне, поскольку я переношу все эти страдания ради Тебя и из любви к Тебе терплю такое мучение. Укрепи меня, Господи, или возьми мою душу, ибо более не могу терпеть». Как, что испытывал святой распятый? Мало того, физическая боль, ведь он издевательство претерпевал, насмешки, угрозы, все, что хочешь, но и такая боль. Сказав это, мученик умолк. Мучитель Ликиний из этого молчания заключил, что святой умер, и, отдав повеление оставить тело на кресте, до утра оставил место казни. В полночь же явился ангел, снял тело святого со креста, облобзал его и сказал: «Радуйся, Федор, воин Христов, дерзай и укрепляйся именем Христа, истинного Бога, Он с тобой. И зачем ты говорил, что Он оставил тебя? Докончи свой подвиг, и придешь к Господу взять уготованный тебе венец». Вот святые, когда попадали в Царство Небесное, претерпев здесь злострадания, награда там настолько велика, что вот эти страдания, которые здесь претерпевали, они ставили ни во что. Ни во что. Поэтому вот это нам еще одно научение, что когда мы с вами здесь что-то претерпеваем, если помним, во-первых, что эти наши с вами муки, болезни, страдания, духовные, телесные, это ничто по сравнению с тем, что претерпевали мученики за Христа, которых пытали и физически, и духовно. Нас никто не распинает, нас просто оскорбили или оклеветали. Что это по сравнению с тем, чтобы прибить человека, еще и кожу с него снимать? Они проповедовали с креста. Так вот, во-первых, вспомнил, что большего претерпевали. Во-вторых, помним, что если мы безропотно претерпеваем и благодарим за это Бога, то такую награду получим, что нам, мы себе здесь просто представить ее не можем. Она затмит все наши здешние страдания и переживания. Все затмит. Сказав это, ангел стал невидимым, а святой стал хвалить и благодарить Бога. Хотя демоны являлись человеком наиболее, принимает вид светлых ангелов для удобнейшего обмана. Помним массу случаев в жития святых, когда бесы являлись в виде ангелов, и люди их таковыми принимали. Хотя стараются иногда уверить, что они человеческие души, а не бесы. Вот это явление, это начиная во сне, приходят под видом родственников. Не верить, написано в Священном Писании, не верь снам вашим, не верьте снам вашим. Нет, верит. И в храм ходит, и свечки ставит, и исповедуется, причет, и снам верит. И никак не убедишь. Ведь бесы приходят не только под видом умерших родственников. Они во сне приходят и под видом живых, ныне здравствующих людей, которые нас окружают. И такое во сне говорят и утверждают, что человек, проснувшись, начинает клеветать на того, кто к нему приходил. Вот он говорит: приходил ко мне, то и это делал. Да? Точно это было с ним, это был он, и никак не убедить. Ну, он же своими глазами видел, правда во сне, но видел. Своими глазами. А под видом родственников приходит, потому что удобнее обманывать. Мы нашим родственникам доверяем. Ну, мама пришла. да, или отец, или брат. Мы им доверяем, поэтому нас удобнее обмануть. То есть, что там священнику верить, который говорит, не верь с нам, и священному писанию? Мне же родственник сказал. Дальше. Они убеждают, что это человеческие души, и на сеансах спиритизма вызывают души умерших, и Наполеона, и кого только не вызывают. Это и экстрасенсы всевозможные. Это и инопланетяне, которые приходят к контактерам, так называемым. Хотя они иногда и предсказывают будущее, на самом деле предсказывают. Хотя открывают тайны, но вериться им никак не должно. Еще раз, не верить. У них истина смешана с ложью. Истина употребляется по временам только для удобнейшего обольщения. Сатана преобразуется в ангела светла, и служитель его преобразуется, яко служители правды, сказал святой апостол Павел во втором послании к Коринфянам. Святый Иоанн Златоуст в беседе второй о нищем и Лазаре и о богатом, о нищем Лазаре и богатом повествует, случившееся в его время, демоны говорят, я душа такого-то монаха. Разумеется, этому не верю. Именно потому, что говорят это демоны. Они обманывают внимающим им. По этой причине и Павел повелел демону молчать. Хотя он и говорил и правду, чтобы он не обратил этой правды в повод, не подмесил впоследствии ни лжи и не привлек себе доверенности. Дьявол говорил, «Сии человецы, рабы Бога Вышнего, суть и же возвещает нам путь спасения». Видим, правду говорил бес, это сыны Божии, путь ко спасению указывает. Апостол, огорчась этим, повелел пытливому духу выйти из девицы. И что же говорит дух худого, когда говорит, сие человецы, рабы Бога Вышнего суть? Действительно, что он плохого говорит? Но так как большинство незнающих не может основательно судить о том, что говорят демоны, апостол решительно отверг всякую доверенность к ним. То есть, еще раз, даже правду говорят. И нам апостол показал примером, что мы должны делать, когда нам что-то предсказывают. Кстати, в настольной книге священнослужителя, когда разбирается таинство исповеди, там особо указывается, чем должна различаться исповедь мужчины от исповеди женщины. Дело в том, что при грехопадении у нас разделились чувства. Разделился разум и сердце. То есть разум и сердце разделились, разум и чувства разделились. Мужчины стали руководствоваться разумом в большей части, женщины – чувствами. То есть, понятно, она сначала наговорит, потом думает, что говорит. Вот такое произошло разделение у нас. Поэтому, вот когда исповедуем мужчин, они, как указано и как практика показывает, страдают маловерием или зачастую вообще полным неверием. Рациональный ум пытается со своей колокольни судить о вещах духовных, которые зачастую понять нашим разумом невозможно, на таком высоком уровне находится. Положено принимать как аксиому, то есть не требующее доказательства, на веру. А мы все пытаемся разумом прощупать, опровергнуть, это, наверное, не так и прочее. Поэтому мужчины страдают маловерием. Женщины же наоборот. Она, если же верит, так верит всему подряд. Все суеверие, все там. Ну все, в сны верит, в Бога верит, в приметы, все, да? Все приметы знаем, да? К чему мясо приснилось? Помним, да? Письмо или к деньгам? О, говорят, болезни, да? Все знаем, да? О, грамотные, а че, просветились в течение жизни, да? Ну вот. Итак, вот, и ведь не выветрится. Один раз услышали, и на всю жизнь. Чтобы у нас вот так закон Божий и заповеди. Один раз услышал, на всю жизнь, все помню. Да? Вот. Ночью разбуди, скажу. Любой догмат. Так вот, поэтому больше всего нужно уделять внимание при исповеди женщинам. Это как раз искоренять суеверие. Там маловерие, а здесь суеверие. Верим всему на свете. Снам, гороскопам, чему хочешь. Вот гадалка сказала, она прибегает, плачет. Нет, нагадала смерти моим родственникам и всем. Говорит, да ложь это все, не верь. Нет, не верит. Вот гадалке верит, священнику нет. Не верит, что это ложь. Иоанн Златоустый говорит, ты принадлежишь к числу отверженных, говорит апостол демону. Ты не имеешь права говорить свободно. Умолкни, онемей. Не твое дело проповедовать. Это предоставлено апостолам. Итак, не дело беса проповедовать, не его дело. Зачем похищаешь не твое? Умолкни, отверженный. Так и Христос, когда демоны говорили ему, «Вемы тя, кто еси», очень строго воспретил им, предписывая этим законом нам, чтобы мы ни под каким предлогом не доверяли демону, если б даже он говорил, что справедливое, даже если правду говорит, не верь, худо заканчивается. Зная это, мы должны решительно ни в чем не верить демону. Если он будет говорить, что и справедливое, бежим, отвратимся от него». Здравым и спасительным познанием мы должны научиться не от демонов, но из Божественного Писания. У нас многие черпают знания из оккультной литературы. Но как же, говорят, вот совпадает и было, и сбылось, и прочее. Вот. Итак, знания мы должны из Божественным Писанием. Больше остальное отвергнуть. Имеется в виду знания духовного. Конечно, физику мы должны учить из учебника физики. Но опять-таки, как мы учим физику? Вот как правильно ее учить? Читаешь закон, говоришь, слава тебе, Господи, как ты премудро все устроил. Вот, как ты премудро, устроил трение. Не будь трения, мы с вами не смогли бы перемещаться. Все. Ну вот, изучаем и воздаем хвалу Богу. Помним таблицу Менделееву, Господь открыл во сне, да, помним, во сне, да? Ага, ну, а? Сам поверил нам, научил, да, во сне. Значит так, а теперь прикинем. Менделееву таблицу химических элементов Господь открыл во сне. А ну, почему бы нам тоже? Если я скажу, что вот мне Господь во сне открыл то и то, значит, я как минимум Менделеев. Ну, как минимум. Мало того, ему один сон за всю жизнь с таблицей, а мне каждый день. Да? С утра до вечера, в обед тоже. Как вздремнул, так и увидел. Что-нибудь вещи. Итак, надо помнить, кому, помним, Якова тоже был, он увидел лестницу, по которой восходили и спускались ангелы. Так ему один сон, и он был Яков. Как только скажем, что у меня тоже вещи и сон, значит, как минимум, мы с вами святые. Ну, Яков. Демоны не знают будущего, известно единому Богу и тем разумным тварям, которым Бог благоволил открыть будущее. Итак, демоны будущего не знают. Святым отцам помним, да, Господь открывал будущее. Но как умные и опытные люди из событий совершившихся или совершающихся предусматривают и предугадывают события, имеющие случиться, совершившиеся, так и хитрые, многоопытные, лукавые духи могут иногда предполагать с достоверностью и предсказывать будущее. Ну, твердо можно сказать, человек плохо учится. Говорим, что хорошие оценки ты не получишь. Ну, понятно, плохо учится. Вот прозорливы мы с вами, да, предсказали. Или ворует человек, говорит, можешь попасть в тюрьму. И он действительно попал в тюрьму. Скажи, нас же предсказали мне. Да? То есть вот как можно по действиям предугадать, что с человеком может случиться. Так бесы и поступают. Часто они ошибаются. Весьма часто лгут. И неясными провещевания приводят в недоумение и сомнения. Вот пришла к бабке, бабка сказала одну правду, а остальное все ложь. Человек поверил лжи. И когда говоришь, да ложь это все, колдунья она, то есть. Говорит, ну как же, она же мне вот тут правду сказала. То есть одно совпадение и убеждает человека в том, что и остальному надо верить. Иногда же они могут предвозвестить события, которые уже предназначены в мире духов, но между человеками не приведено в исполнение. То есть бесы могут знать уже, что Господь ответил, что вот это они могут сделать, скажем, да? Вот так прежде, нежели постигли праведное иво искушение, и попущение этих искушений уже было решено в Совете Божьем, было известно падшим духом. Мы помним, что Господь попустил, разрешил, да, хорошо, забирай все имущество, только самого не трогай. То есть бесы уже знали, что они могут с ним и его детьми поступить, как им вздумается, то есть отнять все его имущество. И вот, представляете, подошла бабка, которая служит демонам, и демоны через нее сказали, вот ты потеряешь все свое имущество и всех 10 детей, вот я будут задавлены в доме. Вот, пожалуйста, он сказал, смотри, надо же, гадалка, да? Вот. А на самом деле они это уже знали. Общее правило для всех человеков состоит в том, чтобы никак не вверяться духам, когда они являются чувственным образом. Не верить. Не верить. Но вот, к сожалению, человек уже и знает, и читал об этом. Но как только появляются демоны, к сожалению, практика показывает, большинство из тех, кто с ними сталкивается, верят им, а не священнику. Вот поразительно, но это так. В большинстве, за редким исключением, тут же говорит, да, точно, все, батюшка, как сказали, вот, и да, действительно, сам же читал, святые отцы про это пишут. Значит, как правило, верят демонам. Не входить в беседу с ними, ни в коем случае не вступать. Помним, Ева вступила, чем закончилось? Грехопадение. Будет с нами то же самое. Это относится еще и, если человек страдал какой-то страстью, то нельзя встречаться, и покаялся, и отошел от этой страсти, нельзя встречаться с теми людьми, которые этой страстью страдают, с которыми творил этот грех. Не вступать с ними в беседу. По меньшей мере, пока не окрепнешь, пока не пройдет много лет. Значит, почему? Потому что вступим с ними в беседу, а через них будет бес говорить. Он говорит, снова уговорит на тот грех, который творили. Самое элементарное, человек решил больше не пить, встретил на улице того, с кем раньше выпивал, он говорит, да что ты, вот так что-то рюмочку хочет выпить, тот говорит, я не пью. Хорошо, ты не пей, пойдем посидишь рядышком, я рюмочку выпью, а ты кофейку поешь. Сели, все, там и рюмочка, там и кофеек будет. То есть нельзя вступать с теми в беседу, с кем творил блуд, с кем творил пьянство, с кем сплетничал и так далее. Не обращать на бесов никакого внимания, признавать явление их величайшим и опаснейшим искушением. Кто-то сталкивался с ним, знает, как это страшно. Хочу добавить к всему из практики, что демоны вначале человеку являются, ну, когда человек закрывает глаза, закрытыми глазами. Потом они начинают появляться уже и с открытыми глазами. И человек приходит в отчаяние, когда невозможно их не видеть. Вот стоит он перед тобой, закрыл глаза, все равно стоит. Открыл, он все равно стоит. И он же не просто стоит, он же издевается. Он же насмехается, он показывает всякие гадости, непристойности, все, что хочешь. И никуда. А направо он справа у тебя, налево он слева. А вернулся в другую сторону, он там перед глазами. Некуда деться. И тут они готовят следующие пути погибели. Значит, там двояко. Либо человеку внушают, что он сумасшедший. То есть то, что у нас принято называть галлюцинациями. Человек начинает рассказывать окружающим, говорит, да, у тебя психика нарушилась, ты нездоровый, то есть сумасшедший. И все ему это внушают, и бесы ему это внушают, что ты сумасшедший. Человек начинает пить транквилизаторы, обращается то есть, в психолечебницу, а беса таблеткой не отгонишь его. Только разрушается этими медикаментами действительно и организм, и нервная система, и прочее. Вот. Так вот, это один прием – внушить человеку, что он сумасшедший. Второй у него прием – это довести человека до отчаяния и самоубийства. То есть человек приходит в такое отчаяние, когда ну деваться некуда, идешь, они до тебя дотрагиваются, они тебя толкают, а они с тобой разговаривают, может мобильный телефон зазвенеть. То есть никто не слышит, а человек слышит, начинает разговаривать с ним. Они как бы по мобильному телефону. На самом деле не по мобильному, они просто мысленно говорят. А внушают, что это мобильный телефон и прочее. То есть, что только они не ухищряются, пытаясь довести человека до отчаяния. А вот когда довели до отчаяния, помним, что вот два самых опасных духа. Дух отчаяния и рядом дух самоубийства. Вот тот внушает, выпрыгни в окошко или возьми веревку, сейчас все кончится. Жизнь у тебя больше невыносима, терпеть ты больше этого не можешь. Обложили со всех сторон, и человек действительно или выходит через окно, или берет шнур от телевизора, и на этом жизнь заканчивается его земная, начинается бесконечная мука в аду, бесконечная жизнь в аду, бесконечная. Вот такие приемы они приуготавливают для тех, кто столкнулся. Почему мы с вами должны это знать и помнить, и рассказывать другим? Потому что если у человека действительно началось такое видение, голоса слышит и прочее. Первое. Мы должны объяснить, что ты не сумасшедший. Что то, что ты видишь на самом деле. То, что ты слышишь на самом деле. Ведь сколько случаев приводят родственника и говорят, вот он у нас психически нездоровый, значит, психиатры помочь не могут, он все время видит, значит, может здесь, чем поможете? Он говорит, да, на самом деле вижу, вот сейчас тут стоит. Понятно, что все его считают психически больным. И когда говоришь, что ты абсолютно здоровый, он действительно здоровый. Он не умалишенный. Он отдает отчет, о чем говорит и что говорит. Когда говоришь, ты на самом деле видишь, он сам, только это бес. Это не девушка перед тобой стоит, это бес стоит. Да? Но в облачении девушки. Это он над тобой издевается. И выход только один. Покаяние, исправление, молитва, пост. И сразу предупреждаем, что за один раз не отойдут. И за неделю могут не отойти, и за две, и за месяц, и за год могут не отойти. Господь попустит столько времени издеваться, сколько полезно для исцеления, больной грехом души. Вот сколько надо претерпеть, столько Господь и попустит для нашей пользы. Все. А твое задание – бороться. И помнить, что ты не сумасшедший, никакие ни галлюцинации, ни воображения, ни представления – это на самом деле реальность. Если тебя трогают и бьют, это реально. Это тебе не кажется, не мерещится. Не расскажем, вот, скажем, случай с Афонским святым, когда его хвостом так избил. Или Антония Великого, помним, до бессознания беса избивали и прочее. То есть это норма. Это норма. Вот тогда человек уже видит выход, видит, как врачеваться, видит врача истинного Христа, другого нету. Видит способы, как уврачеваться. В противном случае, еще раз, человек попадает в растерянность, и они либо туда его толкают, то есть на мысль о сумасшествии, либо на мысль о самоубийстве, отчаяние. К сожалению, еще раз говорю, сейчас эти вещи обострились, явления. Почему мы с вами прервали ту тему, которую вели на предыдущих занятиях, и перешли к этой? Потому что, еще раз говорю, обострилось. Ну, обратим внимание, что приближается пост, и когда наступает пост, то враг, конечно, начинает лютовать. По той причине, что пост – это лучшее время, когда мы можем от него освободиться, когда мы можем отбиваться от него. Во время этого искушения, то есть, когда является бес, должно устремлять мысли и сердце к Богу, с молитвою о помиловании и об избавлении от искушения. Однажды священномученик Киприан увидел дьявола, сказал ему: «Пагубник, прелестник, вместилище всякой скверны, поскольку я знаю, что ты боишься крестного знамения и трепещешь от имени Христова, то что ж с тобой будет, если придет сам Христос? Отступи от меня, проклятый, уйди, беззаконник и ненавистник». Слыша это, дьявол устремился на Киприана и стал его душить. Но не видя ниоткуда помощи, Киприан вспомнил о силе крестного знамения, оградил он себя и бес сказано: «Яко стрела напряжена, отскочи от него». То есть вот наше с вами оружие. Призывать имя Бога, крестное знамение, знаем, святая вода, то есть то, чего. Но самое главное, еще раз, смирение. Вот смирение бесы боятся, они так его боятся. Помним случай знаменитый, когда у пещеры бес пришел в виде льва, рыл землю, рычал. Отшельник сказал: если есть у тебя власть от Бога сожрать меня, сожри, а если нет, уходи и не пугай. Вот смирение, вот предание в руки Божие. Власть есть от Бога, сделай, нет, все, бес тут же улетучился. То есть, видим, что единственный у нас Спаситель в этом случае – Господь. И все средства доступные, которые Он нам даровал на эту борьбу. Желающие видеть духов, любопытство узнать что-нибудь от них, есть признак величайшего безрассудства, совершенного незнания нравственных и деятельных преданий православной церкви. Еще раз, вот появляется внутри желание увидеть, ну, духов имеется в виду, это может быть не только в чистом виде желание посмотреть на бесов, как они выглядят, но имеется в виду и души умерших. Вот бы встретиться и поговорить с родственником умершим, как он там на том свете живет. Встречали мы такие явления и пожелания. Мало того, это и желание с инопланетянами пообщаться. Придет инопланетянин, так пойдешь, приведи Господи. Да, вот это любопытство узнать. Они расскажут. Они все расскажут. Они так правду с ложью смешают, что потом не может лечить абсолютно. По падении первых человеков Бог произнесший приговор над ними, еще до изгнания из рая сотворим ризы кожаные и обличей их. Ризы кожаные, по объяснению святых отцов, в частности, святая Иоанна Дамаскина, который он излагает в точном изложении православной веры, означают нашу грубую плоть, которая при падении изменилась, утратила свою тонкость и духовность, получила настоящую дебелость. Значит, почему мы с вами еще раз обратились к вот этому моменту? Потому что есть высказывания некоторых богословов, где говорится, что кожаные ризы, это что первое, цитирую буквально, что первое жертвоприношение было совершено в раю, Господь умертвил животное, сделал из них кожаные одежды и одел на человека. Вот есть такое, вы можете с ним встретиться. А вот теперь вот точное изложение православной веры святаго Иоанна Дамаскина говорит о том, что кожаные ризы означают нашу грубую плоть, которая при падении изменилась, еще раз, утратила тонкость и духовность, получила вот эту дебелость. Хотя начальную причину изменения и было падение, но изменение совершилось под влиянием всемогущего Творца, по неизреченной его милости к ним и к нашему величайшему благу. Вот то, что он получил вот это дебелое тело, оно во благо спасительно. Святитель Феофил Антиохийский учит: человек подвергся смерти, но и в этом случае Бог оказал ему великое благодеяние именно тем, что не оставил его вечно пребывать во грехе. То есть, представим, у нас мы были бы бессмертны в этом теле и вечно бы пребывали во грехе. Как страшно! Бог изгнал человека из рая как бы в ссылку, чтобы человек в течение известного времени очистил свой грех и, вразумленный наказанием, снова возвращен был в рай. Еще раз, в ссылку сюда нас с вами отправил. У нас многие пытаются здесь устроиться, как в раю. Еще раз, не понимаем, что ссылка здесь у нас, ссылка, тюрьма. А мы здесь пытаемся устроиться так, чтобы нам жилось рай на земле. Помним, да? Коммунизм, это вот как раз изобретение дьявола, значит, рай на земле, но без Бога. Да. Если в сосуде, только что сделанном, обнаруживается недостаток, его переливают или переплавляют, чтобы он стал новым и целым. То же бывает и с человеком в смерти. То есть мы с вами повреждены. После смерти наши недостатки искоренятся из тела. Помним, что воскресшее тело будет обладать такими же свойствами, как были у Христа. Для того он и сокрушается ее силой, чтобы во время воскресения явиться здоровым, то есть чистым, праведным и бессмертным. Итак, видим смысл для нас вот этого телесной смерти? Чтобы явиться снова здоровым. Между прочими полезными для нас представлениями, истекающими из состояния, в котором ныне находится наше тело, мы должны указать на то, что через допущение дебелости нашему телу мы сделались неспособными к чувственному видению духов, в область которых мы не спали, слава Богу, не видим. Помним, кроме крайних и необычных случаев, когда человек действительно начинает их видеть. В общей массе мы с вами не видим их и не слышим. Слава тебе, Господи. Объясним это. Мы стяжали как бы естественное влечение ко злу. То есть у нас после грехопадения тяга к греху стала естественной. Это влечение естественно падшему естеству. Это влечение подобно влечению демонов к козлу. Вот у демонов, мы помним, да, что у них все направлено к козлу, все во зле. Значит, у нас это вот свойство, как раз свойство демоническое. Прилежит помышление человеку, прилежно на злая от юности его. Итак, видим, прилежит помышление человеку, прилежно на злая от юности его. На самом деле, с самого детства мы с вами испытываем и дурные чувства, и обиды, и злобу, и ненависть, и жадность, и эгоизм. Значит, помню, что человек рождается семенем самолюбия, из которого произрастают все грехи самолюбия. Отсюда эгоизм, отсюда все самолюбие. Вот если мы с вами будем каждый раз каяться в самолюбии, то мы будем выдирать тот корень, из которого произрастает. Понятно? То есть, но можно просто сказать, каюсь в самолюбии. Но не знать, что под этим кроется. Вскрыть самому, увидеть, в чем оно у нас проявляется, самолюбие. Не уступили, осудили, пожадничали и прочее. Один инок спросил великого Варсонофия: «Отче, брат все наперекор мне делает. Для меня это невыносимо. Как мне быть? Узнаем себя». Да, вот у каждого есть обязательно какой-то член семьи или сотрудник, который делает все для нас наперекор. И нам это невыносимо. Но видим, вот у инока, у него хватило ума спросить у старца. У нас с вами, как правило, не хватает разума спросить у священника, что мне делать. Только такие вопросы не на исповеди надо задавать, потому что исповедь – это таинство, а не собеседование. С такими надо вопросами подходить к священнику в свободное от таинства время. «Батюшка, не могу избавиться, что делать?» Он скажет: «Сейчас не могу, приходи во вторник в 5 часов, мы с тобой обсудим». Да? Вот. Запиши на бумажку, чтобы не забыть, и приходи. Так вот, слушаем рецепт. «Брат Андрей», — отвечал ему старец, — «дивлюсь твоему неразумению. Неужели ты забыл, что у дьявола только и заботы, как бы искусить кого? Помни, что мы как не можем осуждать тех, которые падают в грех, так ровно не можем обвинять и возмущенных против нас дьяволом». Итак, мы помним, да, что осуждать грешника – смертный грех. Да, Бог ему судья. Если мы осуждаем, мы себя ставим выше Бога. Бог еще не судил. Он еще его простит. А мы уже осудили. Да? Вот. Так и возмущаться и обвинять тех, кто против нас возмущается, кем? Дьяволом. Но при этом знай, что и сам ты не чушь козни сатаны, потому что про себя ничего худого не говоришь, а только жестоко отзываешься о ближнем. Итак, на самом деле, когда мы на кого-то жалуемся, что он нам досадил и тем, и этим, и нас не слушает, и нам перечит, обрати внимание, про себя ничего худого не говорим. Не говорим, что я тоже иногда перечу, я тоже иногда сквернословие осуждаю и клевету возвожу. То есть мы такого не говорим. Мы говорим только о человеке, если даже не вслух, обрати внимание, если даже не вслух, то про себя. Мы называем все недостатки и все грехи, которые совершил против нас человек. А свои мы тут же, мы слепые, мы ни одного при этом своего греха не назвали. Если бы добавили еще что-нибудь такое значительное из нашей жизни, за которое вот здесь Сквозь землю от стыда можно провалиться, если узнают, что мы с вами сделали. Да? Вот если присовокупили, то, пожалуй, у нас совсем было другое настроение к тому, кто нам досаждает. В расстановке говорит, что брат сделал против тебя, ты рассказал, а о своих грехах умолчал. Вот твердо, это мы с вами когда жалуемся. Вот как только жалуемся на кого-то, будь то соседям, домашним, начальнику, мы только о нем говорим. Про себя мы не добавили ничего. Что я тоже, правда. Правда, я вот тоже и это, и то творю. Да? Вот. На самом деле, если мы взяли с вами, пришли и сказали домой, вот знаешь, сегодня была на работе, а мне вот коллега сказала вот то и то, она мне такую гадость сделала. Тут же достали хартию из кармана, список своих грехов. И продолжали. А я вот сегодня осуждала, пустословила, празднословила, ленилась, рассеянно молилась. Вот это было по справедливости. Но мы ж так не делаем. Мы же не, мы свои грехи там, хартия в кармане лежит. Она дожидается, когда придем на исповедь. Да? И то на исповеди жалуются. Ведь жалуются приходят. Вместо того, что каяться, жалуются на родственников. И каяться так. Каюсь я, гневилась, дочка меня не слушается. Ну все, дочка виновата. Да? Не говори, что я не воспитала дочку, каюсь, поэтому гневилась. Несправедливо. Итак, Варсанофи говорит, ты прежде должен подумать о смирении и себя вменить ни во что. А не рассуждать о том, кто должен быть выше, кто ниже. Если ты считаешь себя совершенным в монашестве или лучшим из правящих службу на клиросе, то тут-то тебе и нужно бы, как сильному, поддержать слабого и показать свое смирение перед худшим тебя. Чаще нужно приводить себе на память Лазаря и то, сколько он терпел без ропота, с покорностью воли Божией. Вот у нас с вами вот это раздражение, негодование, помним грех негодования, страшный грех, негодование, то есть недовольство чужими поступками и словами. Грех это, но мы его не видим. Когда делают что-то не по-нашему, и мы возмущаемся, мы не видим себя виноватыми. Мы видим виноватого того, кто нас возмущает. А ведь мы виноваты в том, что приняли грех негодования, недовольства чужими поступками и словами. Вот если вдруг кто-то что-то делает не по-нашему, и таким образом нас возмущает, тут бы сразу сказать, Господи, прости мне мое негодование. Я грешник. Прости мне мое недовольство поступками и словами этого человека. Я виноват. Я виноват в том, что я недоволен. Да? Не хочу это принять, не хочу вникнуть, не хочу войти в положение этого человека. Вспомнить свои грехи. Будет тогда ропот? Будет негодование? Нет, не будет. Но в нас смешано добро со злом. Мы влечемся то к злу, то, покидая это стремление, направляемся к добру. Итак, мы с вами постоянно то в одну, то в другую сторону. Демоны, напротив того, всегда всецело устремлены к злу. Вот разница. Мы иногда все-таки добрые дела творим, они никогда. Если бы мы находились в чувственном общении с демонами, то они в кратчайшее время окончательно развратили бы человеков, непрестанно внушая зло, явно и непрестанно содействуя злу и заражая примерами своей постоянно преступной и враждебной деятельности к Богу. Итак, если мы с вами видели бы демонов, то они визуально бы нас постоянно толкали на грех. То есть они очень короткий срок нас бы развратили. Еще раз. Как пишет святой? Заражая примерами своей постоянно преступной враждебной деятельности к Богу. Итак, заражая примерами. Вот этот телевизор, он день и ночь заражает человека преступными действиями. Там занимаются блудом, грабят, убивают, насилуют, жадность, зависть, ревность, корысть. Там зложелательство, там злорадство, эти кинокомедии, что можно посмеяться над чужим грехом и прочее. То есть там источник вот такой демонский, который заражает, начиная с детства. Ребенок садится перед телевизором, и ему наглядно показывают, как нужно сделать грех, как нужно дать сдачи. И первым, кому он дает сдачи, это родителям, а они потом удивляются. Вот учат давать сдачи, и он еще только-только научился говорить, действием он еще не может, но он словом дает сдачи. Мать ему слово, а он пять навстречу. Он уже дает сдачи. Еще раз, как мы с вами слепы. Тем удобнее они могли бы совершить это, то есть заражение козлом, что падший человек естественно влечется к козлу. То есть мы с вами естественно уже к козлу этому тянемся. Что падший человек находится в подчинении у демонов, покорившись им произвольно, то есть добровольно идем к демонам в услужение. То есть человек, когда нарушает пост, он что, насильно ему кто-то котлету вкладывает? Добровольно идет в услужение демонам. Что, ему молоко вливают насильно? Нет, добровольно. Кстати, пост впереди. Будем готовиться. Помним, что это лучшее время для того, чтобы освободиться от вот этих недугов духовных и душевных, которые мы здесь с вами разбираем. В кратчайшее время человеки по преуспеянии во зле сделались бы демонами. Итак, если бы мы видели все чувственно постоянно демонами, то мы в короткий срок стали бы демонами. Покаяние и восстание из падения были бы для нас невозможны. Это то, что сейчас творится с большей частью нашей молодежи. Так кровью сердце обливается, когда видишь, еще идет девочка 15-летняя с сигаретой, полуголая, с этим животом, с сережками в пупке и с татуировками, виснет на парне, не стесняясь ничего. И если бы это было, скажем, исключение из правила, это сейчас правило. Это правило. Девочки говорят матные слова, девочки творят хуже, чем парни. Девочки не хотят выходить замуж. Девочки хотят жить в любодейном сожительстве. Вот поразительно, как сатана поразил материнство. Еще раз запомним, что женщина контрацепцией, то есть вот этими всеми предохранительными веществами, она убивает в себе тот дар, который дарован только ей. Чувство материнства. Чувство материнства только у женщины, у мужчины его нету. И она его вытравляет. Не хочу быть матерью. Убью ребенка этой отравой. Будет судиться как где-то убийца. Рассказывайте, сестры, это ваша забота. Рассказывать женщинам, что вся вот эти все таблетки, мази там и прочие спирали, они убивают уже оплодотворенную яйцеклетку. Как только оплодотворилась, там есть уже душа. Для Бога нет разницы, 2 грамма или 120 килограмм убить. Убиваем тело, душа идет там, добивает, дожидается свою мать-убийцу. Поэтому в требнике у нас в чине исповедания говорится, А еще яди были е, то есть, если ела траву, или ино что, или еще другое съела, и отравила уже сна своя, то есть, детородный отравила, яко убийца запрещается. И к тому дети не рождает, яко убийца запрещается. Все. Вот оно, демоническое действие. А, к сожалению, большинство женщин, начиная с самой молодости, вот находится в таком бесовском одержании. Бес сидит в сердце, если женщина предохраняется. Все, это то, с чего мы начали с вами. Премудрость и благость Божия положила преграду между человеками, низверженными на землю из рая, и духами, низверженными на землю с неба, грубою вещественностью тела человеческого. Так земные правительства отделяют темничной стеной злодеев от общества человеческого, чтобы они по произволу не вредили обществу и не развращали прочих человеков. То есть тюрьма существует для того, чтобы отделить вот этих крайних грешников, то есть людей, которые творят крайние грехи и в этом не каются, значит, они отделены от нас, чтобы мы от них не страдали. А теперь представим себе сейчас, если открыть двери всех тюрем. Что здесь будет? Вот так Господь от нас отделил демонов. Если мы им откроем двери и окна, глаза и уши, и свои чувства, самое главное, сердце человек открывает демонам, когда садится смотреть зрелище, то есть глаза и уши, когда слушает это радио, наше сейчас современное, когда оттуда похабные анекдоты, сквернословие, что оттуда только не льется. Мерзость. Открыли двери и окна. Это вот открыли тюрьму. И потом бесы над нами истязаются. Так же, как бы издевались те, кого бы сейчас выпустили на волю, на свободу. Так, у нас осталось 5 минут. Мы, наверное, на этом прервемся. Потому что у нас есть еще несколько объявлений.